Наш рассказ о выдающемся театральном художнике Николае Васильевиче Ситникове начнем издалека, с его детства.
Он помнит вот этот забор, который был построен, часовых, которые ходили, то есть те продукты питания, которые привозились. Они жили рядом с Ипатьевским домом, поэтому он там постоянно околачивался вокруг него. И можно, говорит, и в заборе в щели было заглянуть.
100 лет назад около дома особого назначения в Екатеринбурге велись мальчишки. О таинственных пленниках, которых скрывали за забором, в городе ходили слухи. Мальчишки кружили вокруг дома и слушали разговоры взрослых. У дома собирались люди, задавая вопрос, за что убили царскую семью. Среди тех мальчишек был 8-летний сын екатеринбургского железнодорожного рабочего Коля Ситников. Будущий художник. Ощущение прикосновения к тайне и, как оказалось, к истории государства российского он пронесет через всю жизнь. Эти воспоминания, их осознание будут его волновать до самого ухода. Он будет делиться ими с сыновьями и своими студентами из художественного училища, из которых впоследствии вышли иконописцы, театральные художники, педагоги, и которые и сейчас, спустя много лет, помнят его наставления. И, возможно, эти воспоминания о жуткой тайне российской, свершившейся в его родном Екатеринбурге, с такой последовательностью реализуются в его творчестве, в его упорном познании истории и последовательном признании в любви родной земле, в будущее которой он верил. Николай Васильевич Ситников станет замечательным художником, заслуженным деятелем искусства России, народным художником России, причем в полном смысле народным. Среди тех 150 постановок, что он оформил в театрах Ленинграда, Уфы, Казани, Свердловска, темы русской истории прошли красной нитью. 35 лет он служил главным художником Свердловского оперного театра. В его оформлении шли спектакли Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Глинки, Бородина. Как отмечали коллеги, главное качество его работ – это музыка в цвете.
Он родился в 1910 году, и 17 лет он уже учился на курсах каких-то художественных. Потом он учился в мастерской Кончаловского, и потом еще в мастерской Осьмеркина. То есть получается, что в своей юности он застал все художественные открытия русского авангарда, но не увлекся самодавлеющими этими качествами русского авангарда. Он взял их как арсенал художественных средств. Во-первых, умение обобщить, монументализировать образ, отбросить все лишнее, то есть сделать правильный творческий художественный отбор для образной силы, для того, чтобы вот эмоциональная сила и драматургия произведения зазвучали как бы полнее. Вот это он мог сделать. Но это может художник сделать только в том случае, если он сам как бы вот поэт и глубоко чувствующий человек. И в своих декорациях вот эта цветовая эмоциональная основа у него всегда присутствует. Всегда.
Его работы писали о художнике, излучали музыку. Они гармонировали с мыслью композитора и еще больше раскрывали образ спектакля. Про Ситникова говорили, что он обладает удивительным и редким талантом колориста, живописца, композитора. И если бы ему дали в руки кинокамеру, он бы стал отличным кинооператором.
Потому что то, как он умеет взять кадр, и как построить пространство, это удивительно. То есть умение построить кадр и умение увидеть образную силу пространства, чтобы вот образ оперный, музыкальный зазвучал еще сильней.
рассказывает, как он любил приходить в цеха, брать вот эту кисть дилижанс, брать ведро с краской и сам расписывать свои спектакли, декорации спектаклей.
Декорации были всегда интересные, хотя основа была крепкая, классическая школа начала 20 века, конца 19 века. Но классика, она ведь не устаревает, как нет времени у истинного искусства.
Умение сделать отбор в явлении, в новых явлениях искусства, иметь поэтическую душу, а рисовать это уже как бы, ну, само собой разумеющееся. Вот. И уметь глубоко чувствовать. Вот. Вот это его основные качества.
И иконописное видение мира.
Как проявляется вообще в светском творчестве вот это иконописное видение? Оно проявляется в том, что отбирается тоже вот все лишнее, суетное, и как бы выявляется главное. И вот этот плотский мир одухотворяется.
И когда начинался спектакль, оформленный Ситниковым, раздвигался занавес, первые аплодисменты звучали в адрес художника сцены.
И так мы часто как раз и говорили, что когда открывался занавес, играл увертюру, открывался занавес, уже аплодисменты. Аплодисменты в первую очередь художнику.
Представляете, открывается занавес, и мы просто оказываемся в каком-то волшебном мире.
Но при этом этот волшебный мир был построен на блестящем владении знаний русской истории, литературы, архитектуры. Его эскизы к операм «Хованщина», «Псковитянка», «Князь Игорь» смотрятся как исторические пейзажи, пишет академик Большаков.
И отец ездил, он писал с натуры храмы, соборы, дворцы, вот эти старинные, наследие архитектурное нашей страны. Оно сохранилось.
Потом он блистательно владел архитектурой. У него множество было этюдов. Вот. Золотое кольцо. Вот это все было им изучено, исследовано, поскольку он обращался к такой тематике в спектакле, где отражалась наша история государства российского.
Польская интервенция, смутное время. Искусствовед Людмила Григорьевна Чекменева, много лет посвятившая изучению творчества Ситникова, пишет. Он создал произведение исторически достоверное и трагическое. На сцене была воплощена Русь времен Годунова, но сквозь призму прочтения драмы Пушкина и музыки Мусоргского. На сцене царил дух поэзии и музыки, а не музейности. Утонченность живописца сочеталась в нем с глубоким психологизмом мыслителя.
Главным для искусства Николая Васильевича была в первую очередь русская опера. Это и Мусоргский, и Римского-Корсакова опера, и Чайковского.
И храмы у Ситникова – это вот живые организмы. Он недаром ездил в Суздаль, Кострому, он писал «Троице Сергиеву Лавру». И, кстати, вот этот киношный взгляд, кадр, который он умел взять, там тоже вот он любил эти купола. Так и хочется сказать, что вот зов золотых куполов России в нем жил. Он любил сделать интересный кадр на купола соборов. Я, поскольку мало его знала, конечно, не знаю, верил он или не верил в Бога, но то, что он сохранил вот православный взгляд и иконописное видение на мир, это правда. То есть вот то, что говорил как бы Флоренский, что в современной живописи иконописный взгляд можно проследить у художников. И вот одним из них, из таких, был Николай Васильевич Ситников.
Николай Васильевич был глубоко верующим православным человеком. Дома очень много сохранилось книг от деда. И это, конечно, старинная Библия 1800-х годов, дореволюционная, малюсенькая Евангелие, которые уцелели, старинные вещи. То есть это документы времени именно нашего, истории нашего православия.
И примеров тут не счесть. Вот эпоха Ивана Грозного, опера Римского-Корсакова «Псковитянка». Иван Сусанин. «Жизнь за царя Глинки». Тема «Подвига во имя спасения Родины». Конец смутного времени возрождения Руси, которое началось с избрания на царство Михаила Романова.
Ну и еще третье качество – это, конечно, вот вообще любовь. Любовь сердца к миру у художника тоже обязательно должна быть. Вот. Тут даже можно вспомнить рассуждение тоже Левитана о том, что в мире божественное разлито, но так, что это невозможно сказать словами. Оно невидимо присутствует. Словами это не скажешь, но это обязательно чувствует тот человек, у которого есть любовь в сердце. Вот. И если такая любовь есть, которая чувствует вот это вот божественное в мире, то можно считать, что вот судьба человека как художника и как создание Божие состоялось, вот, и что он оправдан всей своей жизнью перед Богом. Вот.
Он служил миру, который он назвал идеальным, миру его театра, даже тогда, когда уже в театре не работал. Его сын Даниил Николаевич назвал эти непоставленные в спектаклях работы отца театром мечты. Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии Римского-Корсакова. Времена Батыя, знаменитое предание о невидимом граде и Февронии Муромской. Общехристианские ценности, любовь, прощение. Эскизы, созданные к постановке в 1970 году, которая не была осуществлена, он продолжал рисовать до 1991 года. Эскизы к «Снегурочке» Римского-Корсакова как-то он написал. «Деревья, травы, цветы, скалы, чудные нежные туманы и зелень дивной густоты, глаз волшебные обманы в тайге дремучей, в круг меня». Ситников не только создает поэтический образ весенней сказки, но придает ей свое эпическое звучание. О его художественном решении писали: «Высокопоэтичный строй декораций, несмотря на сказочность, дает нам представление о далекой старине».
Ой, но он жил этим. Он жил. Для него смысл существования, как для истинного художника, это его профессия.
Да, он был как раз этот период, Ситников был известен в городе, потому что нужно было из театра в театр ходить, не смотреть спектакли, только исключительно в декорациях Ситникова.
Ну, таких художников, как Ситников, за 100 лет театра можно назвать 3-4 фамилии. Вот, понимаете, потому что это уже значимо, это эпоха целая.